В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Гость студии «Радио Свобода» в Москве, лидер партии «Перемен» Дмитрий Гудков. И с нами на связи будут журналист Виктор Корп, юрист Павел Чиков и эксперт Центра «Сова» Мария Кравченко. И сегодня главная наша тема – это политические репрессии против оппозиции. Дело в том, что на коллегии МВД Владимир Путин призвал полицию принимать решительные меры для выявления наказания тех, кто пытается распространять идеологию агрессии, насилия и нетерпимости.
Важно концентрировать усилия на выявлении наиболее опасных преступлений экстремистской направленности, учитывать законодательные изменения, которые произошли в этой сфере, в том числе частичную декриминализацию статьи 282 УК. Повторю, нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность. И, конечно, не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований. Но если основания есть, работать надо. Понимаете? Не следить, как вода течет по речке и глазами провожать. Надо работать. Разумеется, в борьбе с экстремизмом сотрудникам МВД необходимо строго руководствоваться нормами закона. А для профилактики этого вида преступлений максимально задействовать институты гражданского общества. Имею в виду и религиозные, общественные организации, образовательные учреждения, разумеется.
Ну вот, это было выступление, часть выступления, естественно, на коллегии МВД Владимира Путина. Я замечу, что это одно из немногих таких отступлений от текста. И обращаюсь к нашему гостю Дмитрию Гудкову. Дмитрий, какой реакции силовых структур вот на эти слова, на этот пассаж вы теперь ждете после речи Владимира Путина?
Вы, в принципе, все это сформулировали в теме этой программы. Я бы немножко скорректировал. Потому что сейчас пошли репрессии не против оппозиции. Это, к этому мы уже давно привыкли. А репрессии начались против общества. Против вообще простых людей, которые не ходят на политические митинги, никогда не ходили. Которые не выходят с какими-то политическими лозунгами или требованиями. То есть это не политические активисты. Это люди, которые, ну не знаю, борются со свалками. Или люди защищают парки, защищает свои районы. То есть начались репрессии в отношении именно этих людей. Вот что печально, потому что у нас, кто у нас экстремист? Лев Пономарев? У нас девчонки-подростки из сети Нового Величия? У нас экоактивисты у нас сегодня экстремисты? Поэтому я думаю, что усилится репрессии, потому что происходит падение рейтингов власти после пенсионной реформы. Мы видим, и рейтинг президента стремится вниз. Правительство всех политических партий, причем во всех регионах происходит снижение рейтинга. И власть, если раньше она могла то кнут, то пряник предложить, то сегодня пряников больше нет. Пряники закончились, и они сегодня усиливают эти репрессии. Я на каждом эфире это буду говорить. Человек из Коломны, житель Коломны Слава Егоров, отец семейства, да, который боролся со свалками в Коломне, там две гигантских свалки с нарушением всех экологических норм. Там, ну, в две свалки это больше 10 миллионов тонн, предполагается. Вот он выходит бороться с этими свалками, бороться со строительством мусоросжигательного завода, ничего не делает и получает сначала три административки. Причем это административки за там публикацию, за перепост в сети. И четвертая административка превращается в уголовную статью по 212 часть 1, против которой я когда-то в Думе
это
голосовал.
Это вот
да, это когда трижды вы получаете штраф, на четвертое нарушение превращается в уголовную статью. То есть он сейчас под домашним арестом находится. Вот он единственный кормилец в семье, надо просто это вот обязательно подчеркнуть. И четвертая административка, знаете за что? За то, что он пришел в суд Коломенский, где судили меня и Геннадия Гудкова. Он пришел просто в суд поддержать. А поскольку в зале суда было всего мест на 6 человек, туда пропустили прессу. Вот. Мест для всех остальных не было. Он сначала стоял на крыльце, потом он пошел в соседний Макдональдс перекусить. И вот по дороге его просто взяли и обвинили в организации несанкционированного митинга прямо вот у здания суда. Понятно, что он ни в чем не участвовал, никого не призывал. никакого митинга он не организовывал, никаких лозунгов не скандировал. Сегодня человек под домашним арестом ждет уголовной статьи.
Скажите, а что, свидетели там, вот, их не было, что ли?
Как-то
что вообще
было
в суде было с
как-то
ним?
Как-то не было. Мои помощницы снимали все, что происходило около здания суда. Мы это предъявили суду, но вы знаете, как у нас суд работает? Суду абсолютно по барабану. Какие доказательства, какие свидетели? Просто они штампуют решение ровно так, как от них требуют правоохранительные органы.
Хорошо. Ну что, то есть ничего хорошего, конечно, просто мы продолжим теперь дальше. Я тогда спрошу Марию Кравченко, эксперта Центра «Сова». Мария, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот число таких дел, которые фабрикуются с политической основой по 282, по 212, как оно сейчас? Оно, как сказал Путин, вот по 282 немного уменьшилось, а органы, так называемые, они компенсируют, видимо, другими статьями, так сказать.
Ну, вы знаете, значит, что касается 212 статьи, то это, значит, она все-таки касается, да, нарушения порядка там, проведения массовых мероприятий, это не, она не относится к числу антиэкстремистских статей. Вот. Что касается того, что сказал Путин про борьбу с экстремизмом, то, в принципе, это вписывается в концепцию вот реформирование законодательства, да, то есть что он сказал, чтобы не завышали статистику, да, напомню, что статья 282, которая давала наибольшее количество преследований таких, да, за экстремизм, она декриминализована, вот, и, значит, велел он сконцентрироваться на реальной опасности, да, на том, что представляет реальную опасность.
А что представляет
другое дело,
опасность?
Что в его представлении правоохранительных органов, спецслужб и так далее представляет реальную опасность, не очень понятно. Вот. Значит, что касается того, что сейчас происходит, да, действительно, в минувшем году, да, преследований за, что называется, за слова, да, за высказывания стало несколько меньше, чем раньше. Вот. Что касается 282 статьи, то по ней старые дела и приговоры, если еще не кончился срок судимости у людей, они должны быть пересмотрены, но это, да, это то, что нас ждет в ближайшем будущем. Вот. Но действительно, значит, правоохранительные органы при желании могут это компенсировать, применяя другие нормы. Значит, во-первых, осталась в УК 280-я статья. Это статья о призывах к экстремистской деятельности. Экстремистская деятельность у нас в рамочном законе определена очень широко. И при желании то, за что раньше преследовали по 282, да, можно подвести под 280 и продолжить преследование в уголовном порядке, когда этого хочется. С другой стороны, у нас есть теперь новая административная статья, соответствующая составу первой части 282, да, за возбуждение ненависти. А вообще по административным статьям, естественно, проще процедура доказывания. И может оказаться так, что да, у нас теперь не будет уголовного преследования, ну, это хорошо, да, не будет судимости, не будут люди попадать в список Росмониторинга, очевидно. Но возможно, что при этом количество преследований за возбуждение ненависти по административной статье резко вырастет.
Понятно. Ну, в общем, пока вот я видел вашу статистику, и мы график показали, за слова гораздо больше людей было осуждено, хотя число снизилось, чем за дела. Это так, в общем, да?
Да, это так. Да. За преступление ненависти гораздо меньше, да. Угу. Вот, да, за насильственные преступления на почве.
Хорошо, я еще Павла Чикова теперь подключу тоже. Павел, добрый день. Ну вот хотел вас спросить, а как, собственно, этому сопротивляться, если вот эти специалисты по уголовным делам из силовых органов, ну, они, наверное, воспримут указания Путина однозначно, да? Он два раза им сказал, что надо работать, да? Ну, да, не плодить какие-то липовые дела, но они и так считают, что они липовые дела, собственно, не плодят. Они плодят то, что им дает там продвижение по службе и так далее, пользуются возможностью уцепиться за какие-то высказывания резкие и так далее. Вот. Вот как с этим бороться, если система уже слиплась, так сказать, суд, следствие, прокуратура, все работает вместе, и когда им какие-то претензии предъявляются, они говорят, ну как же, 0,5% оправдательных приговоров, вот как сегодня какой-то чиновник по этой части сказал, это же показатель высокого качества нашей работы. Мы просто так никого не сажаем, органы не ошибаются. Так, у нас пропал Павел Чиков, но давайте тогда, Дмитрий, ваша реакция. Органы не ошибаются?
Ну, во-первых, надо сказать следующее. Несмотря на изменение законодательства, органы нарушают даже свои собственные законы. Я хочу здесь вспомнить про Настю Шевченко, которая осуждена по статье 284.1. Это закон о нежелательных организациях. Он был принят еще той Думой. Я тогда предупреждал, чем это может закончиться. Никто меня тогда, к сожалению, не послушал. Вот. Этот закон применили в отношении Насти, которая имеет отношение не только к нашей партии, но еще к «Открытой России». Но что написано в законе? Мне кажется, они даже свои собственные законы не читают. Нежелательная организация может быть признана либо международная организация, да, либо зарубежная организация. «Открытая Россия» везде декларирует, что она российская организация. Это первое. Во-вторых, она не зарегистрирована, поэтому они даже не могут доказать, что она какая-то международная. То есть должен быть какой-то документ с регистрацией.
Но они сейчас провели ничего конференцию этого, уже после этого.
Этого нет,
да,
ничего, потому что
они регистрируются в России.
Если вы помните, что было записано в решении суда, что «Открытая Россия» является международной организацией, потому что у нее съезд, цитирую, прошел в столице Великобритании, Хельсинки. Это было в решении суда, я не шучу. Поэтому давайте не будем говорить о законах или там о нормах закона, которые они принимают. Они нарушают даже свои собственные законы. Теперь что делать? Ну, во-первых, надо понимать, власть будет только тогда применять репрессии, когда репрессии будут эффективными. Вот я всем говорю, друзья, если вы испугались, то значит они будут применять репрессии. Если вы теперь боитесь обысков, если вы боитесь, когда вас останавливают, там, я не знаю, где-нибудь на границе, как это бывает с некоторыми экоактивистами, они прилетают откуда-то, их отводят в сторону.
Мурыжат, да,
мурыжат. Да, 3 часа их там мурыжат всякими вопросами, а что вы там делали, а какое вы имеете отношение там, к такой-то экстремистской организации. И люди начинают бояться и отказываться от дальнейшей борьбы. И тогда власти понимают, ну как же, здорово-то, это же так работает замечательно, так давайте их пугать, давайте применять репрессии. Так вот, когда власть почувствует, что репрессии только могут разозлить людей, но их ни в коем случае не напугать, вот тогда они перестанут применять репрессии. Поэтому первый мой совет всем – не бояться. Не бояться, потому что не смогут они всех пересажать, не смогут они всех запугать. Они даже физически не могут прийти ко всем там экоактивистам, не знаю, какого-то города и провести обыск. У них даже нет такого ресурса, людского ресурса. И даже в город Коломна приезжали люди из Москвы, потому что коломенские правоохранители уже как-то боятся последствий, потому что им всем, все вокруг им говорят, что же вы, сволочи, делаете? Что же вы весь город сдали этой мусорной мафии? И поэтому они были вынуждены обращаться в федеральный, как бы, в московский следственный комитет, и он начал эти все действия. Вот теперь представьте, что люди не боятся. И люди все равно выходят. И я уверен, что они будут выходить, потому что это, подчеркиваю, не политический протест. Вот эти все эти мусорные бунты, это когда люди выходят за здоровье своих детей, в первую очередь. Поэтому это никого не пугает и не испугает. Люди будут все равно выходить. Поэтому первый мой совет – не бояться. Второй совет, он, наверное, еще со времен, не знаю, там, 11-го года. Один за всех и все за одного. Не давайте им на съедение лидеров. Помогайте их семьям. Рассказывайте об этом везде, где только можете. Создавайте общественный резонанс. И тогда это будет действенно.
Ну да.
Не сразу,
но не всем, знаете, удается, да, Дмитрий. Вот у нас на связи сейчас Виктор Корб, который получил такое дело по экстремизму, да, его помотали, и сейчас он выехал, я так понимаю, в Киев. Виктор, добрый день, как ваши дела сейчас? Что с так называемым вашим делом в Омске? Вот, почему вам пришлось покинуть Россию сейчас?
Добрый день. Не экстремистская, а террористическая. Я вполне себе террорист. Дело возбуждено по вот этой теперь уже знаменитой статье 205 прим. 2, это оправдание пропаганды терроризма. И это, вот по мнению многих правозащитников, аналитиков, экспертов, это вот как раз одна из тех статей, которые их очень легко заменят выпавшую либерализованную якобы 282-ю. По ней, ну вот по моему делу, это очень наглядно видно, как это легко делается. Да? То есть они, во-первых, это дело расследует Следственный комитет, но по такому открытому, абсолютно проявленному, несекретному заказу ФСБ. ФСБ готовила чуть ли не год материалы, скачивала с сайта, который я администрирую, нашло там текст последнего слова так называемого Стамахина на его третьем деле. Это расшифровка выступления в открытом судебном заседании политзека, вот радикального публициста Стамахина. Нашли этот текст, и дальше происходит очень просто. Значит, ну, я как бы подозреваемый еще, но формулировки все обвинительные. Корп не утруждают себя никакими доказательствами. Значит, Корп, значит, с умыслом пропагандировать и одобрять терроризм разместил вот этот текст на этом сайте. Причем это, вот как уже многие, вот здесь Дима говорил, что законы свои не соблюдают. Многие читают текст этого закона, там это абсолютно не подходит. То есть по квалификации этого закона человек сам явно должен своими высказываниями оправдывать и пропагандировать терроризм. Здесь текст чужой, стамахинский, то есть человека, которого я защищал как координатор Международного комитета защиты, как правозащитник. Так они что делают? Они берут эксперта, у нас недостатка нет в так называемых продажных заказных экспертах, который спокойно обосновывает, что вот этот документ, стенограмма выступления осужденного человека в открытом суде, он носит, значит, авторский характер, характер авторской публикации Корба. Вот. Примерно таким же способом, ну и, соответственно, все понятно. Раз, значит, там из элементов авторства они обнаружили только заголовок, не последнее-последнее слово. Этого вполне достаточно, чтобы сказать, что Корп пособник террористов, внести его в список Росфинмониторинга, заблокировать все счета, ну и так далее. То есть никаких проблем вот с этой, с инструментализацией репрессий не было и сейчас, конечно, не будет.
Ну да, в общем, печальная такая ситуация. У нас Павел Чиков сейчас на связи появился. Павел, здравствуйте. Я хочу еще раз вас спросить. Тут без вас спрашивал. Все-таки что делать в той ситуации, когда власти используют и 282-ю, и 212-ю, там, и вот это оправдание терроризма, что произошло, кстати, со Светланой Прокопьевой в Пскове, нашей коллегой, которая объясняла, возможно, почему произошел теракт в Архангельске, и за объяснение, в том числе за исторические такие, так сказать, параллели, теперь ей тоже пытаются, вот как Виктору Корбу, пришить это самое оправдание терроризма. Вот как юридически действовать в таких ситуациях?
Здесь есть две плоскости. Ну, добрый вечер.
Добрый вечер.
Всем вам. На мой взгляд, первый – это общий такой фон преследования за высказывание. И, к сожалению, приходится признавать, что от такой политики, карающей за разного рода высказывания, наше государство не отказывается и отказываться, судя по всему, не намерено. И это ключевой момент, базовый, да, то есть мы, о котором мы должны сначала, условно говоря, договариваться. Мы вообще допускаем уголовные преследования за какие-то словесные высказывания. Не за насильственные действия, не за какие-то там, не знаю, уничтожение имущества, не за коктейли Молотова, а за слова. будь то сказанные на митинге, или написанные в интернете, или еще где-то там, сказанные в эфире и прочее. То есть это важный момент. И, соответственно, по умолчанию за слова наказывать нельзя.
Ну, в Конституции есть все-таки статья, запрещающая цензуру. Наверное, за нее можно зацепиться.
Ну, там в Конституции есть и про свободу слова, и в Конституции есть и про ограничение свободы слова, да? То есть здесь есть некоторые теоретические концептуальные подходы. Есть там американские подходы к этому в первой поправке, которые фактически очень широко трактуют свободу слова. И если даже человек призывает к насильственному свержению власти, есть практика Верховного суда США, которая говорит о том, что если человек реально не готовил это, если у него не было никакой реальной возможности реализовать свои намерения, то, соответственно, это не более чем его право на свободу выражения мнения. Европейский подход, который у нас последнее слово в этом вопросе много десятилетий остается за Европейским судом по правам человека, он немножко другой, он немножко такой, ну, более конформистский. Он, например, допускает привлечение к уголовной ответственности за призывы к насилию. И для России было бы, ну, большим достижением хотя бы за эти стандарты зацепиться и хотя бы их соблюдать. Да, то есть, окей, давайте ограничим вопросы возможности уголовного преследования теми случаями, когда речь идет о призывах к насилию. И не просто призывах, а тех, которые могли быть восприняты реально, которые были сказаны в соответствующем контексте и так далее. Мы помним все слова Саввы Терентьева, одного из первых осужденных по 282 статье Уголовного кодекса за призывы сжигать сотрудников милиции. И одно дело это сказано в блоге человеком, живущим в Сыктывкаре, для аудитории в несколько десятков человек, другое дело это сказано было бы в то же самое время где-нибудь там на центральной площади какого-нибудь северокавказского города, когда как раз была большая практика различного рода насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Есть разница? Да, конечно, она есть. И эту разницу российские суды учитывают? Нет, конечно, как правило, не учитывают. Ну, то есть вопрос того, за какую статью привлекать, это вопрос в этом смысле вторичный. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что российское государство продолжает настаивать на необходимости привлечения к уголовной ответственности за высказывание.
А вот Путина, как вы поняли сейчас, принимать решительные меры, да, а с другой стороны, вот как-то не плодить, значит, всякие уголовные дела, видимо, ради палок, а потом работать, работать и работать, не стоять на берегу. И все, ну, это по экстремизму.
Я как бы не очень бы хотел заниматься там схоластикой и изучать, сколько чертей могут пролезть через игольное ушко, и там что имел в виду президент. Но общий смысл вот на сегодняшний момент он такой. У МВД постепенно отобрали лидирующую позицию по уголовному преследованию за слова. И это пальма первенства перешла в руки Федеральной службы безопасности.
Ну, поэтому важное сейчас перейдет в руки Федеральной службы безопасности, она становится главной спецслужбой, да, Дмитрий?
Уже все перешло.
То есть взяли все под чекистский контроль. Вот, все государство, и как нам пишут некоторые политологи, в частности Валерий Соловей, уникальный случай в истории мировой цивилизации, это государство, которое управляется полностью выходцами из спецслужб, соответствующей психологией, конспирологическим взглядом на мир и прочее, что мы знаем. Вот с этим-то опять что делать? Почему оппозиция говорит власть у КГБ?
Я добавил бы не просто власть у КГБ, а если раньше спецслужбы были инструментом для реализации какой-то политики, да, то в последнее время спецслужбы стали, по сути, оформились как некая институция, как условно-политическая сила со своей политической программой, со своей идеологией, которая направлена в прошлое, в архаику, да, которая ведет страну в изоляцию, и вообще непонятно, куда ведет нашу страну. То есть это политическая сила, которая направляет уже и влияет на вектор развития нашей страны. То есть это не инструмент. И если раньше, например, даже внутренняя политика, это все равно было ведение исключительно администрации президента, так сегодня уже и внутренняя политика, это, ну, отчасти ведение спецслужб российских. Они решают, кого пускать на выборы, в том числе. Они решают, кого преследовать. Они решают, что делать с оппозицией, с политическими оппонентами власти и так далее.
Да, вот этого надо бояться. Мария Кравченко тоже хотел задать вопрос, он очень простой. А каков ваш прогноз? Вот дальше. Сажать будут? Сколько, по каким статьям будет больше пострадавших? За длинный язык, за критику и так далее.
Ну, что касается сажать, то за высказывания сажают немного, а вот сажают по статьям за продолжение деятельности запрещенных организаций. И сажают на очень большие сроки. И в этом смысле у нас, да, вот мы зафиксировали такой резкий рост статистики в минувшем году, да, значит, поскольку в прошлом году началось массовое преследование свидетелей Иеговы, организации которых были запрещены все с КОПом в 2017 году. И вот, да, у нас более 100 случаев за прошлый год, когда совершенно мирные люди за собственную религиозную свою практику попадают под уголовное преследование, в частности, в тюрьмы, да, сейчас там в СИЗО 25 человек. Просто, значит, находятся просто за то, что они собирались вместе молиться, читали Библию. Вот. В прошлом году, да, значит, сроки заключения вплоть до 24 лет получили фигуранты уфимского дела Хизбут-Тахрир. Это организация, которая была запрещена как террористическая, хотя она к терроризму не причастна. Вот, исламская радикальная организация. Вот. И вот здесь все действительно очень и очень сурово, и пока, к сожалению, как-то нет никакой надежды на то, что здесь ситуация как-то исправится.
И тот же вопрос Павлу Чикову. Павел тоже, вот каковы ваши прогнозы, собственно, что вас тревожит сейчас в этой сфере больше всего?
Ну, я, в отличие от Салы, мы не отслеживаем вообще всю динамику там, уголовных дел об экстремизме, в том числе за участие в деятельности. Да? То есть я могу в части, касающейся именно высказываний, здесь нет никаких сомнений в том, что будет увеличиваться число уголовных дел и приговоров по статьям, последственным Федеральной службы безопасности. Это прежде всего призывы к экстремистской деятельности 280-й и весь блок, связанный с терроризмом, прежде всего публичные призывы и оправдания. То есть это как раз та самая статья Светланы Прокопьевой, ну и не только ее. То есть вот эта вот крайне гиперчувствительная реакция ФСБ на одобрительные возгласы по поводу терактов в Архангельске, но и не только. Понятно, почему они так чувствительно на это реагируют. Это будет тенденция к росту, и вот эти вот все условные колумбайны, мнимые, реальные, которые тоже множатся по стране. То есть вот террористический экстремизм пока поставлено, скажем так, некий непонятный заслон, то терроризму и борьбе с ним абсолютный зеленый свет. Если возвращаться к словам президента, то МВД оставлена функция профилактики. Прежде всего, профилактика это означает, что они будут больше ориентироваться на работу с молодежью, ну, работу там, допустим, в кавычках. То есть это будут всякие профилактические беседы, приходы во всякие учебные заведения, ведение всяких списков несовершеннолетних, склонных ко всяким разным анархистским и прочим недружелюбным для властей политическим взглядам и так далее. То есть вот в эту сторону будет динамика внимания у центров Э, а чекисты вплотную займутся уголовным преследованием.
Спасибо, Павел Чиков. И я думаю, что мы можем сейчас обратиться к народу, так сказать. Как народ относится вот к этим самым посадкам за слова, за критику и так далее? Давайте дадим опрос.
Надо ли сажать за резкую критику власти?
Мы все друг друга критикуем. Что за это сажать сразу все? Что власть, что это других людей. Какой в этом смысл?
Нет, совершенно не надо ничего этого делать.
У нас, к сожалению, мало конструктива во всех критиках. Понимаете, более-менее поверхностное суждение обо всем. А потом у них какое-то, как мне кажется, озлобление даже. Потому что они как-то пропали из виду. Вот нет никого. Все наши критики, все за границей сидят. И в этом вся беда. Они потеряли свое лицо.
За резкую критику власти, мне кажется, это неправильное сравнение. Все-таки за резкую критику власти, потому что... Например, в Европе, пожалуй, за резкую критику власти людей совсем не сажают, потому что, ну, как бы власть нужно критиковать.
А резким нельзя, потому что они же правду говорят, люди нормальные. А власть, если только ворует и ворует, ты все равно не покажешь мне его. Да, вот именно. Я знаю, что вы не покажете.
Ну, потому что у каждого должно быть свое мнение и право на это мнение. Поэтому власть не имеет права, на мой взгляд, резко реагировать на свою собственную критику. Наоборот, власть должна прислушиваться.
Ну, потому что демократия, она должна быть демократией, независимо ни от чего.
Надо. Ну, так экстремизм и критика – это две большие разницы. Может, вы подняли такую волну, что люди с окон начали прыгать. Понимаете? Тогда, конечно, надо вас изолировать от общества. А если вы просто вышли с плакатиком и пишете, что хочу, чтобы было по-другому, чтобы пенсия была там до 40 лет, да ради бога, какие могут быть посадки?
Ну, просто люди стали правду узнавать, начали это говорить и пытаются теперь эту правду как-то убрать, чтобы никто не слышал про это дело. Вот. И лучше убрать человека, чтобы он молчал, как с Немцовым было, к примеру. Вот. Навального закрывает, тоже неправильно. Так что, думаю, плохая статья, нужно ее вообще убрать.
Ну, вот такие мнения. И, собственно, у нас в Твиттере опрос был. 91% за то, чтобы была полная свобода слова, и там 9% не набралось за штрафы и посадки.
9% единороссов, которых встретили случайно.
Ну, встретили в интернете.
100%, между прочим, опрошенных вот в этом сюжете как раз были против того, чтобы сажать.
Ну, одна дама
за экстремизм просто, ну, она имела в виду, наверное... Какой-то реальный экстремизм имел в виду призывы к убийству. Но если бы, например, я бы такой опрос проводил, я бы и сказал, что за призывы к убийству это отдельная уголовная статья. Но надо четко понимать, что за слова сажать нельзя. За мысли преступления наказывать нельзя. Вот это вот просто ключевое право и требование должно быть сегодня не только оппозиции, но вообще всего общества.
Я, знаете, хотел бы отреагировать уже, так сказать, в такой нашей политической части разговора на вот этот тезис, что оппоненты власти в озлоблении пропали, там все за границей. Я вот Виктора спрошу, поскольку он за границей, к сожалению, да. Ну, а вот действительно, тут есть же две позиции. Одни говорят, что путинизм, так сказать, превратился в такую диктатуру, в которой оппозиционер не может действовать, а другие считают, что все-таки это не СССР, хотя и в СССР были диссиденты, и можно все-таки последовательно бороться за перемены в России. Вот вы, несмотря на временную эмиграцию, на какой позиции?
Михаил, очень точный вопрос. Я остаюсь последовательным сторонником высочайшего приоритета организации такого мирного гражданского протестного движения внутри страны, как одного из важнейших факторов давления на режим и его реформирования. Более того, я считаю, что не просто нужно сопротивляться, а нужно выстраивать альтернативы осмысленные, то есть не продолжать, ну, как вот метафорически говоря, играть внутри матрицы по ее правилам, там, пытаясь зарегистрироваться у этого режима, пытаясь в выборах участвовать с заведомым результатом известным, а выстраивать альтернативную систему. И в частности, ну вот я об этом тоже много говорю, к сожалению, безуспешно, о том, что задача гражданской самозащиты, она вообще должна быть одной из первых в деятельности любой вот такой реальной политики в России, любой гражданской политики. К сожалению, ну вот я потому и уехал, вот если весь набор факторов анализировать, я без ложного пафоса скажу, я бы даже остался под угрозой сесть в тюрьму, если бы я не увидел практически полную исчерпанность вот этих ресурсов. То есть, на мой взгляд, ситуация прежде всего очень плоха в состоянии вот этого нашего гражданского движения. К сожалению, заветы Немеллера, вот, о которых сегодня и Дмитрий упомянул, о том, что нельзя молчать, когда берут других, да, иначе в конце концов придут, когда придут за вами, некому будет сказать голос в вашу защиту. К сожалению, вот эти все призывы и заветы Немеллера остаются ну, пустыми абсолютно словами. Да? Там, в 2006 году, когда первый раз посадили Стамахина, а у Кашина, как он признался, зарплата была 15 тысяч долларов, значит, Стамахин получил самый большой срок, 5 лет, и за мысли преступления. И это, в общем, особо никого не взволновало. В 2012 году, когда Стамахина посадили второй раз, оппозиция была озабочена там, значит, движением с белыми лентами, Координационным советом и так далее. И, понимаете, лозунг вот этой гражданской самозащиты, лозунг свободы политзаключенным важнейший, лозунг недопустимости преследования за мысли преступления, он, к сожалению, оставался декларативным. Он не был главным, одним из важнейших приоритетных лозунгов вот нашей оппозиции. И в реальности что происходит? Мы умеем действовать в режиме мониторинга, мы следим за нарастанием мерзости, да? Мы умеем тратить деньги, собирать деньги, да, всем миром и тратить деньги на адвокатскую поддержку, хотя ее результат практически ну, нулевой, да? Если система захотела посадить...
Пожалуйста. На выплату опасает, штрафов да. Сейчас собирают, Виктор. То же самое. Ну, вот сейчас, например, НКО в Барнауле оштрафовали на 250 тысяч. Кстати говоря, оно доказало в суде, что оно не иностранный агент. Но деньги приходится собирать, потому что суды продолжаются и продолжаются, например.
Я последнюю мысль, Михаил, чтобы завершить. Да? Вот с моей точки зрения, нужно все-таки решительно попытаться вырваться из вот этой вот традиционное такое ритуального поведения. Нужно искать другие формы и гражданской организации, так чтобы мы действительно всем миром защищали не только лидеров, вот как Дмитрий сказал, но и любого, даже случайного человека, которого система выбрала на роль жертвы, потому что эта система страшна именно своим произволом. Если мы не научимся максимально решительно реагировать на любой произвол, максимально решительно, да, выходом на улицу десятков тысяч людей, то система абсолютно правильно, молчание ягнят распаляет зверя, она будет все жестче и жестче, и вот начиналось там с условных Стамахинов страшных, которого сейчас даже боятся упоминать, а сейчас мы пришли к тому, что хватают, да, людей совершенно случайных, то есть, грубо говоря, по такой логике придут за всеми.
Да, Дмитрий, вот как все-таки быть, да, но получается, что оппозиция в каком-то смысле год за годом сдает позиции, власть где-то чуть-чуть ослабляет, ну вот как по 282-й там переиграли правила, да, что сначала административка, что запугать человека, не обязательно его сразу сажать, да. Ну, а в принципе придумываются все новые и новые способы там и ограбить, и оштрафовать из-за иностранного агента, и вот придумать участие в нежелательной организации, которого нет, и действительно как бы, ну, непробиваемая становится система, вот, а с которой опирается на вертикали ФСБ?
Ну, во-первых, не хватает ресурсов. вот у оппозиции. Это не потому, что мы этим не занимаемся. Я был на судах не только у Навального, у Дальцова, Немцова. Я ездил и к Даниле Константинову. Я помогаю сейчас и Насте Шевченко, и коломенским экоактивистам. Ну, то есть, новое величие. Я своим примером пытаюсь как раз показать, что мы должны быть один за всех и все за одного. Очень большое количество уголовных дел в последнее время. И, к сожалению, общество просто привыкло. Это для многих стало, ну, не нормой, я не могу сказать нормой, но обыденностью.
Что есть, в России есть политика.
Понимаете, вот да, да. Вот, грубо говоря, только все обсуждали Льва Пономарева, то есть сначала Настю Шевченко, там, вернее, девушек из Нового Величия, потом тут же Льва Пономарева посадили на 16 суток, повестка сменилась, потом еще что-то, и, к сожалению, вот я обращаю внимание, что как-то люди забывают.
Ну да, так же, как день люди, за днем что-нибудь
общество
новенькое.
Общество уже даже ну, не обсуждает трагедию в Кемерово. Хотя до сих пор там не наказали виновных. Вот, вот что главная проблема. Это не вопрос, не проблема оппозиции, это проблема общества, которое привыкло. И выработался, наверное, общество механизм такой защиты психики. Да?
Ну, люди же не хотят слушать.
Люди не хотят по Украине, все время, например. Конечно, все время смотреть на эти ужасы, переживать и жить в постоянном страхе. И вот этот механизм, мне кажется, включился. Вот. А теперь, что касается репрессий, я вот здесь в любом случае хочу добавить оптимизма. Понимаете, что делают репрессии? И к чему они привели? Вот сейчас. Все обратили внимание на не только избыточность вот этих мер, которые применяются по отношению к людям, но и какой-то садистский характер. Ну давайте, что произошло, трагедия с Настей Шевченко. Ну что, нельзя было ее пустить к ребенку? Нельзя было Льва Пономарева пустить на похороны к Алексеевой? Просто ведут себя как откровенные садисты. И общество это понимает и видит. И самое главное, что у репрессии нету никакой легитимности. Потому что нету идеологии, которую власть защищает. Какая у нее идеология?
Русский мир, почему?
Какой русский мир? Там главная идеология – это коррупция, воровство. Вот что, вот главная идеология. И у такой идеологии не может быть никакой легитимности. Поэтому репрессии массовые, они возможны только тогда, когда у страны есть какая-то цель, какое-то будущее, какая-то идеология. И тогда те люди, которые репрессиями занимаются, ну, они верят в эти репрессии, они продолжают людей сажать, понимая, что это делается ради какой-то великой цели. Сейчас нет никакой великой цели.
Сохранение Путина.
Сохранение часов за 38 миллионов у Клишеса, вот это вот великая цель. Или давайте заберем пенсионные накопления у всех для того, чтобы Чемизов купил себе квартиру за 5 миллиардов пятиэтажную и установил там, я не знаю, вышку и прыгал с бассейном. Какая цель? Поэтому вот эти репрессии, они рано или поздно приведут к тому, что люди скажут свое слово. И я хочу сказать, что на марше Немцова в этот раз, несмотря на то, что никто не верил, что выйдет много людей, вышло раза в два, как минимум, больше, чем в прошлом году. И я как раз, я прошел от рамок и до от хвоста и до начала движения, я обратил внимание, как много появилось фамилий, которых я не знаю. Хотя я постоянно в повестке, я стараюсь обращать внимание на
это
какие-то там...
Это жертва всяких репрессий?
Да, это жертва всяких репрессий. Огромное количество новых фамилий. И это говорит о том, что ну, просто власть слетела с катушек. И когда, например, из федерального центра идут команды в регионы, то надо понимать, что там вот эти садисты, они действуют такими методами, что просто это вызывает ну, массовое возмущение. Это,
ну, вот, включая пытки.
Конечно, включая пытки в СИН. И у нас получается, это вам скажут в любом регионе, даже те, кто смотрит зомбоящик, они вам скажут, что у нас не правосудие, вернее, у нас не полиция, а у нас какой-то там ГУЛАГ, система ГУЛАГ, да? А наш СИН и наша тюрьма – это вообще концлагеря. Вот, и я просто чувствую, что уже народу уже ну, на грани уже срыва, и если власть будет действовать дальше такими же методами, то терять уже и отступать будет некуда.
Знаете, я хотел вот на один случай, который прогрессивную общественность возбудил вчера, да и сегодня волна идет. Это история все-таки оппозиционерки Марии Бароновой, которая выходила на Болотную площадь, имела там проблемы тоже с так называемым правосудием, работала у Ходорковского, а теперь пошла работать средства пропаганды путинского режима на телеканал Russia Today. Но я не уверен, что ее взгляды как-то сильно изменились. Она сейчас дает какие-то интервью, нам не дала, целый день нас дурила, но, в общем, к сожалению, не поговорили. Но, знаете, ну, может быть, она решила, что Путин вечен, жизнь одна, можно пойти и в подотдел очистки поработать или там возглавить отдел колхозной жизни в газете «Правда» в 1936 году там, и себя как-то спасти. Бог его знает. Но у меня почему-то такое ощущение, что это не случайно, а что власть начала применять еще такой способ перекупать людей, да, вот каких-то, может быть, ярких, заметных, и поэтому такая реакция на ренегатство. Дмитрий, что вы скажете? Может быть, это тоже новый этап? С одной стороны, репрессия, а с другой стороны, вот показать некоторым оппозиционерам, что у них есть место, куда можно перебежать, переместиться там в какие-то государственные и хорошо оплачиваемые структуры.
Ну, я не вижу в этом какой-то новый тренд. Это единичный случай, потому что, во-первых, власть никогда в жизни не предоставит места всем недовольным. Просто такого не произойдет.
Ну, можно
никогда
лидеров почему подкупить. Вот, но... Помните, Никиту Белых взяли в губернаторы, и потом, правда, посадили.
Вот. И мне кажется, надо помнить всегда историю про Никиту Белых. Чем это может закончиться? Мне кажется... Ну, знаете, мне не нравится то, что Маша туда пошла, скажу честно. Но я для себя когда-то решил, что я не буду осуждать тех, кто уехал, например, да, по каким-то причинам. Кто-то
уехал
из-за уголовного дела, кто-то уехал, вроде бы ничего не угрожало, но уехал. Кто-то, да, кому-то нужно кормить семью, ну вот так.
Ну что, политическое ренегатство
поэтому,
оправдано?
Поэтому, не, я ничего не хочу оправдывать, я просто не хочу участвовать в этой травле, который сейчас происходит. Давайте посмотрим, она будет этот статус использовать. Это все равно, что сейчас говорить про членов СПЧ. Это тоже орган при президенте. И тоже многие говорят, а что туда Шульман или Катя Винокурова, или вот Павел Чихов. Зачем они пошли работать, понимая, что...
Ну, это не за зарплату.
А неважно. В любом случае, это некий какой-то консультационный орган при президенте. С политикой, да, которую не поддерживаю, мягко говоря, да. Вот. Но, например, Катя Винокурова мне активно сейчас помогает по ребятам из Коломны, по Славе Егорову. Вот сейчас было целое решение СПЧ. Вот. И ну, я им за это благодарен, да, то, что хотя бы хоть, ну, минимальные ресурсы они используют в интересах там, политических заключенных.
В общем, вы не осуждаете вступающих КПСС ради участия в перестройке.
Я не хочу никого осуждать.
Хорошо, а вот давайте я Виктору тот же вопрос задам. Может быть, действительно власть решила перекупать? У вас не было, кстати, в Омске предложения перейти на другую сторону?
Нет, у меня таких предложений не было, начиная с Советского Союза и по сегодня. Ну, единственный раз меня на муниципальном уровне приглашали. Ну, как бы муниципальный уровень – это все-таки самоуправление. По Бароновой, мне кажется, не очень корректно, Михаил, вы акцент расставляете. Она ну, реально такой оппозиционеркой, как бы она была, может быть, только такой эмоциональной, там, вот, в 11-м, с 11-го до 13-го года. А уже когда она шла к структуру вот эту правозащитную у Ходорковского, она же не скрывала, что она крымнашистка, она сторонница вот этого мощного русского мира, там, патриотизма и так далее, и так далее. То есть то, что она сейчас перешла, ну, это вполне логично. Ну, как бы ей предложили достойную работу вполне ее друзья. То есть вы посмотрите, так сказать, телеграм. У нее все, значит, Симонян и прочие, это ее подруги, Тина Канделаки и так далее, и так далее. Так что, нет, это совсем другое. Я бы барону, я не знаю, зачем вообще ее вспомнили, честно говоря. Я не думаю, что вот эта практика лоялизма расширения, она будет какой-то мощной или какой-то новой. Нет, ну, всегда есть этот слой, всегда будут продолжаться эти дискуссии, очень эмоциональный. Вот опять-таки скажу одну очень важную мысль, как мне кажется. Надо меньше обращать внимание на них, надо воспринимать это как очень неприятный, очень негативный, такой угрожающий, но внешний фактор. Вот знаете, как природа, я обычно так говорю. Очень много мы бессильны, реально. Но из-за этого внешнего, вот этого характера не надо впадать в отчаяние, не надо вот впадать в такие вложенные дилеммы, что или мы встраиваемся, да, применительно к подлости, или мы валим. Есть масса вариантов альтернативного существования, и не служа, понимаете, даже в мягкой степени, и не убегая от вот этой защиты своего пространства свободы. Мы просто не привыкли искать вот эти альтернативы, мы не привыкли обсуждать их серьезно, мы не привыкли высоко поднимать приоритет вот этого нового существования по-новому. А это, понимаете, мы же живем в 21 веке. Это в самых разных сферах. Это и в сфере финансов можно, и это видно, да, тот же Telegram, те же блокчейны и так далее. Мы не умеем современными методами, независящими от Путина, от скреп и так далее, организовывать свою жизнь, выстраивать свою повестку и так далее.
Путин, знаете, не очень способствует этому, и законы, которые готовятся по этой части, скажем, о возможности отключения интернета и так далее, говорят о том, что для них это создает независимое существование, видимо, такой страх. Кстати, тут готовится митинг по поводу защиты интернета, по-моему, 10 числа, так что люди обеспокоены этим, Дмитрий.
Да, безусловно, но что касается блокирования или закрытия интернета, или создания суверенного, сувенирного, как некоторые шутят, интернета, то ничего у них не получится.
Ну,
потому что все эти блокировки обходятся с помощью VPN, а сделать реестр правильных и неправильных VPN-ов они не смогут, потому что для этого им нужно будет перестроить всю экономику.
Ну,
это
да,
требует огромных ресурсов,
дай бог,
много денег, то есть они не смогут этого сделать. Я бы добавил вот что, что на сегодняшний момент власть не готова и не хочет предложить какого-либо сотрудничества людям недовольным, да, людям оппозиционных взглядов, так, чтобы этим людям не было стыдно.
Мирий, ну вот...
Знаете, и вот сегодня, ну, реально выбор, который есть, это между подлостью и автозаком. Понятно, что большое число людей пытается как-то вот проскочить между этими двумя крайностями. Вот, хочется работать и делать то, за что тебе не будет стыдно, но при этом тебе не хочется, конечно, многим попасть в автозак. И я это прекрасно понимаю. Вот. И вот это, скажем так, пространство, оно сжимается.
Просто. Ну вот Виктор высказал скептицизм в связи с возможностью участия в выборах, а вы, я так понимаю, собираетесь в этих выборах участвовать в Москве. И тут утечки пошли разные о том, что власть новую тактику собирается использовать, там разных медийных персонажей, там Бабаян, Слащева, там Наталья Починок и бог знает кто еще, сменить вообще состав Мосгордумы и сыграть по-другому. Вы вот к этой новой партии готовы?
Во-первых, я думаю, что у нас с Виктором одинаковые оценки нашей политической, нашей избирательной системы. Президентские выборы или выборы губернаторские, или выборы мэров крупных городов — это сфера, которой у нас просто нет доступа. Совершенно очевидно. Есть какие-то кампании, которые можно выигрывать или можно пытаться выиграть. Ну, например, была история успеха на муниципальных выборах. Ну, что вы скажете, зря мы участвовали в этом? Наверное, не зря. И наши депутаты сегодня помогают.
Напугали там, немножко
защищают.
Власть.
Ну, почему? Они многим помогают, да, по мелочам, с учетом их полномочий. Но это важно, важно. Если к выборам относиться как к попытке захватить власть в стране, то, ну, наверное, нужно быть наивным. С помощью выборов сегодня прийти к власти невозможно.
Что возможно?
Вот. Но с помощью выборов возможно провести серьезную массовую общественную кампанию, просветительскую кампанию, которая позволяет выстроить инфраструктуру на случай X, да, ситуации, которая может возникнуть в определенный момент. Вот. Можно найти сторонников, можно, скажем, донести до большего числа избирателей свою позицию. То есть это очень полезное действие, которое является одним лишь из инструментов борьбы за власть или борьбы с этой властью.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы: Дмитрия Гудкова, Виктора Корба, Павла Чикова и Марию Кравченко. Мы еще поговорим о выборах и об электронном голосовании, которое пытаются в Москве тоже использовать. Всего вам доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новый новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.